Глава 33. На дорогах начали появляться автомобили. Поднимая тучи пыли, они проносились по большакам, предназначенным для обитых железом колес повозок. По их милости дороги были усеяны выбоинами. Из-под их колес на встречные экипажи, барабаня по щиткам, летели острые кусочки гравия. Они врезались в стада, оглушительно сигналя, и перепуганные животные разбегались. На машинах были большие медные ацетиленовые фонари, медные радиаторы и прямые величественные передние стекла, за которыми, наклонясь и глядя вперед, сидели люди в пыльниках и темных очках. Они судорожно сжимали руль. Иногда они дергали его, как вожжи. Испуганные лошади шарахались от дыма и шума проносившихся автомобилей, а рассерженные возчики, стоявшие во весь рост в повозках, оттесненных на придорожную траву, ругались вовсю и со злостью смотрели, как медленно оседает пыль на дороге. Фермеры оставляли ворота своих загонов открытыми, чтобы можно было увести подальше от дороги дрожащих от испуга, встающих на дыбы лошадей и переждать, пока автомобиль проедет мимо. Питер Финли теперь уже не был конюхом миссис Карузерс. Он стал ее шофером, носил форму и кепи с козырьком. Распахивая перед хозяйкой дверцу машины, он стоял на вытяжку, пятки вместе, носки врозь. «Чего вы загромождаете дорогу?» — как-то спросил его отец. «Разве она ваша? Все должны съезжать на траву, как только вы появляетесь на шоссе». «На автомобиле не проедешь по траве, как на лошади», — объяснил Питер. «Мне нельзя свертывать с мощеной дороги, а места хватает лишь только для одного». «Конечно, этот один миссис Карузерс», — сердито произнес отец. «До того дошло, что я начинаю бояться выезжать на молодой лошади. Будь у меня лошадь, которая не пугалась бы машины, я поехал бы прямо на вас». С тех пор, если отец проезжал по шоссе на молодой лошади, Питер всегда останавливал автомобиль. Но все равно лошадь сворачивала и мчалась на траву, как не натягивал поводья отец, осыпая ругательствами всех и вся. Он ненавидел автомобили, но говорил мне, что их будет все больше и больше. «Когда тебе стукнет столько лет, сколько мне, Алан, ты сможешь увидеть лошадь только в зоопарке. Дни лошади сочтены». Ему все меньше приходилось объезжать лошадей, и жизнь дорожала, но он все-таки сумел скопить 10 фунтов, купил несколько банок коричневой мази, которой мать стала натирать мне ногу. Это было какое-то американское снадобье под названием «Система Виави». И торговец, продавший мазь отцу, гарантировал, что после лечения я начну ходить. Месяц за месяцем мать натирала мне ноги этой мазью, пока запас ее не кончился. Отец с самого начала не верил в это средство, но когда мать сообщила ему, что мазь вся вышла, с горечью сказал: «Я как дурак надеялся на чудо». Он заранее подготовил меня к неудаче, и я не испытывал особого разочарования. «И не стану я больше тратить время на лечение», — заявил я отцу. «Это только мешает мне». «Я тоже так думаю», — ответил он. Теперь я ездил на пони, которых он недавно закончил объезжать, и часто падал. Пони, начинающие ходить под седлом, легко бросаются в сторону, а я так и не научился ездить на пугливой лошади. Я был убежден, что каждое падение будет для меня последним, но отец был другого мнения. «Все мы говорим так, сынок, после каждого падения, но когда на самом деле падают в последний раз, этого уже не чувствуют». Однако мои полеты все же беспокоили его. Некоторое время он был в нерешительности, потом вдруг начал учить меня, как падать, ослабив мускулы свободно, так, чтобы удар о землю был мягче. «Всегда можно преодолеть препятствия», — внушал он мне, — «если не одним способом, так другим». Он быстро находил решение всех трудностей, связанных с моими костылями, но и он не мог посоветовать мне, чем заняться, когда я окончу школу. Всего 2 месяца оставалось до конца учебного года и моего последнего дня в школе. Мистер Симмонс, лавочник в Туроле, обещал платить мне 5 шиллингов в неделю, если по окончании школы я возьму свести его книги. Но хотя мне приятно было думать, что я смогу зарабатывать деньги, я хотел найти такую работу, которая явилась бы для меня испытанием и потребовала бы особого напряжения сил и способностей, свойственных мне одному. «Кем ты хочешь быть?» — спросил меня отец. «Я хочу писать книги». «Что ж, дело хорошее», — сказал он. «Ты можешь этим заниматься, но как ты думаешь зарабатывать себе на жизнь?» «Люди же зарабатывают деньги книгами», — возразил я. «Да, но только после многих и многих лет труда. И потом, надо для этого быть очень образованным. Питер Финли говорил мне, что написать книгу труднее всего на свете. Он пробовал. Имею в виду, я за то, чтобы писать книги. Не думай, что я не хочу этого, но сначала тебе надо учиться». Он немного помолчал, а затем заговорил таким тоном, словно давно был убежден, что я когда-нибудь буду писателем. «Когда ты станешь писателем, — сказал он, — будь таким, как Роберт Блетчфорд, человек, который написал «Невиновен». Это замечательная книга. Она была написана, чтобы помочь людям. Видишь ли, — продолжал он, — писать книгу ради денег не стоит. Лучше уж быть объездчиком лошадей. Когда объезжаешь лошадей, то делаешь что-то хорошее из того, что могло бы стать плохим. Легко сделать из лошади никчемную вредную тварь. Но трудно придать лошади, характер, что ли. Заставить ее помогать тебе, а не противиться. Когда я впервые познакомился с Питером, он дал мне почитать книгу «Моя блестящая карьера». По его словам, эту книгу написала женщина, но она себя называет Майлз Франклин. Это лучшая книга из всех, что я прочитал. Эта писательница Майлз Франклин не боится брать барьер, не уклоняется в сторону. Это настоящий человек, и сердце у нее есть. Не знаю. Писать книги не забава. Думаю, ты себе это дело неправильно представляешь. Тебе кажется, что ты будешь черт знает, как хорошо и весело проводить время, когда станешь писать книги. Видишь ли, когда тебя хорошенько тряхнут разок-другой, ты, может быть, поймешь меня. Мы сидели на верхней перекладине забора в загоне и смотрели на жеребенка, которого он приучал к узде. Жеребенок грыз тяжелые удила. Рот у него был красный, воспаленный. «У него слишком длинная спина», — вдруг сказал отец. Затем продолжал наш разговор. «Если кто-нибудь даст тебе 100 фунтов за книгу, можешь об заклад биться, что это ему выгодно. Но если все бедные и обездоленные люди снимут перед тобой шапки за то, что ты написал ее, это другое дело, это всего дороже. Но тебе прежде надо пожить среди народа. Ты полюбишь его. Эта страна принадлежит нам, и мы сделаем ее раем. Люди здесь равны. Во всяком случае, желаю тебе удачи». И добавил: «Пиши книги. Но пока ты не встанешь на ноги, поработай у Симмонса». Через несколько дней мистер Симмонс показал мне объявление в Веке. Коммерческий колледж в Мельбурне объявлял о приеме на бухгалтерские курсы, экзамены по истории, географии, арифметике и английскому языку. Тем, кто их выдержит, обещаны стипендии. Желающие поступить должны послать заявление по почте, и экзаменационные вопросы будут высланы местному школьному учителю. Я написал заявление, и через неделю мистер Текер сообщил мне, что бумаги прибыли. «Прошу заметить, маршал, — строго сказал он, обращаясь ко мне, как будто я обвинил его в чем-то, — что печать на конверте не сломана. Это значит, что вопросы до экзамена не увидит никто. Я сообщил Вильяму Фостеру об этом экзамене, и он тоже будет держать его, чтобы получить стипендию. Попрошу тебя явиться в школу в субботу в 10 утра ровно. А теперь садись на место». Вильям Фостер был любимчиком Текера и лучшим учеником, Он мог одним духом выпалить название всех рек в штате Виктория и, проделывая упражнение по устному счету, прижимал обе руки ко лбу, чтобы видно было, что он не прибегает к помощи пальцев. Решая задачу, он всегда загораживал тетрадь рукой, чтобы другие у него не списывали. Но если мне это было нужно, я толкал его под ребро, и он убирал руку. Его мать очень гордилась им и как-то сказала моей, что если бы не он, я никогда не решил бы ни одной задачи. Встретив его утром около школы, я предложил сесть вместе во время экзамена, но Уильям Фостер был в праздничном костюме, и это повлияло на его отношение ко мне. Он держался сухо, был неразговорчив и заявил мне, что его мать велела ему сесть от меня подальше. Это было ударом для меня. Но я последовал за ним и сел рядом, не обращая внимания на все его попытки отделаться от моего общества. Мистер Текер заметил мою тактику и приказал мне пересесть в другой конец класса. Я устроился около окна и, глядя на гору Турала, зеленый наряд, который сверкал на солнце, думал о Джо и о том, какой это чудесный день для ловли кроликов. Мистер Текер постучал по столу и возгласил: «Сейчас я вскрою печать на конверте с экзаменационными вопросами коммерческого колледжа Пультера. Прошу вас обоих заметить, что печать не тронута». Он сорвал шнурок и вынул из конверта бумаги с вопросами, не сводя с меня своих злых глаз. Затем он погрузился в чтение бумаг. Длилось это минут 20. Он то хмурился, то поднимал голову и одобрительно поглядывал на Уильяма Фостера, который, как бы благодаря учителю за доверие, наклонил голову. Мне очень хотелось поставить Текеру синяк под глазом, а потом удрать к Джо. В воображении я уже рассказал Джо об этом синяке, когда Текер, прервав мои размышления, передал нам вопросы. Он посмотрел на часы и коротко сказал: «Сейчас 10:30. В 11:30 вы должны дать свои ответы». Я стал разглядывать желтый кусок бумаги с напечатанными на нем вопросами. «Вычислите сложные проценты». А, это легко. «Если 10 человек возьмут...» Пропорции. Это уже легче легкого. «Участок земли в 4 3/4 акра. Это труднее». Я взялся за работу, а Текер, сидя за столом, погрузился в чтение «Филд» английского журнала, печатавшегося на глянцевой бумаге. Вопросы не показались мне особенно трудными, но когда потом, покидая класс, я сравнил свои ответы с ответами Уильяма, то решил, что сделал все неправильно, поскольку у Фостера было по-другому. Я сказал отцу, что провалился. «Ничего», — ответил он, — «во всяком случае ты попробовал, а это главное». За неделю до конца учебного года почтальон доставил адресованный мне длинный коричневый конверт. Он отдал его отцу, и когда я вернулся из школы, мать, отец и Мэри собрались на кухне, ожидая, чтобы я его вскрыл. Я разорвал конверт и вынул сложенный вдвое лист бумаги, а они заглядывали через мое плечо. «Дорогой сэр, мы имеем удовольствие сообщить вам, что вам назначена полная стипендия». «Мне дали стипендию!» — воскликнул я, не веря своим глазам, и взглянул на родных, как бы прося объяснения. «Покажи-ка», — сказал отец, и взял листок из моих рук. «Действительно дали!» — воскликнул он взволнованно. «Вот, прочти!» Он протянул письмо матери. «Можешь себе представить, здесь на самом деле так написано. Вообрази только, стипендия! Кто бы думал, что он получит стипендию, сам себе не верю». Отец повернулся и хлопнул меня по спине. «Молодец, сынок!» Затем обратился к матери. «А за что он будет получать стипендию? Давай-ка прочтем еще раз. Кем он станет, когда выучится?» «Бухгалтером», — ответила Мэри, заглядывая в текст письма через плечо матери. «У бухгалтеров всегда собственные кабинеты, и вообще их все уважают». «Кто у нас здесь бухгалтер?» — спросил отец, стараясь представить себе, что это такое. «Счетовод в большом магазине в Балунге. Бухгалтер, а?» «Нет», — решительно сказала мать, — «конечно, нет. Он счетовод. Бухгалтер должен быть очень образованным». «Мистер Брайан, наверное, бухгалтер», — высказал предположение Мэри.
Ну, тот, на маслобойной фабрике. Я слышала, что он получает 6 фунтов в неделю.
В раке, отрубил отец. Даже управляющий получает меньше.
Схожу, узнаю у него самого, что такое бухгалтер. Во всяком случае, похоже, что нашим заботам пришел конец. Если Алан сможет когда-нибудь зарабатывать 6 фунтов в неделю, то ему будет море по колено.
Отец не стал терять времени. Он оседлал лошадь и поехал на фабрику. Вернувшись под вечер, он привез еще одну потрясающую новость. Вильям Фостер провалился.
«Истинная правда!» — воскликнул отец, не в состоянии скрыть свое возбуждение.
«Я встретил миссис Фостер, и она сказала, словно это не весь как неожиданно, что получила письмо. А в нем говорится, что Вильяму разрешается держать экзамен еще раз в будущем году.
Вы бы видели ее лицо, когда я сообщил ей об Алане. И я говорил с Брайаном», — продолжал он. «Ты права, Мэри, он настоящий бухгалтер. Он сказал, что заработок бухгалтера высшего класса бывает даже больше, чем 6 фунтов в неделю. Хотя, может, он и присочинил, кто знает. Во всяком случае, они ведут расчеты крупных компаний, нефтяных и других в таком роде. И когда человек становится бухгалтером, рядом с его фамилией ставятся буквы его звания.
Подождите, я посмотрю, я записал это». Он пошарил в кармане и вытащил бумажку, которую искал.
«Одну минуту.
Я записал, когда Брайан мне рассказывал. Вот, Л.И.Б. Лицензиат Института бухгалтеров. Не знаю, что это значит. Но Брайан говорит, что мало у кого есть это звание, и добиться права на эти буквы очень важно». Отец с одобрением посмотрел на меня.
«Никогда не думал, что доживу до того дня, когда к имени Алана будут приписывать буквы».
И, движимый внезапным порывом, он вдруг поднял меня, совсем уже взрослого, на руки и прижал к себе. В этот вечер он напился пьяным и с шумом и криком вернулся из трактира, когда все мы уже были в постели, и я слышал, как мать с тревогой спрашивала: «Подрался с кем-нибудь?»
«Нет», — отвечал отец, — «просто обменялись парочкой ударов, и все».
Всю следующую неделю они с матерью засиживались до поздней ночи и разговаривали между собой, высчитывали что-то на бумаге, и я знал, что они обсуждают мое будущее. В один прекрасный день отец сказал мне: «Алан, мы с мамой решили, что все переедем в Мельбурн. Правда, потребуется время, чтобы устроить дела, но потом мы соберем наши пожитки и уедем всей семьей. Твое будущее там, а не здесь. Я подыщу себе работу, это будет нетрудно. А ты поступишь куда-нибудь в контору, пока будешь учиться на бухгалтера. Тебя всюду возьмут, когда узнают, что ты стипендиат. И все равно я сейчас зарабатываю меньше, чем бывало. А дальше пойдет еще хуже. Автомобилей на дорогах с каждым днем все больше и больше. Сегодня я видел 8 или 9. И добавил: «А тебе хочется уехать?»
«Да», — ответил я, — «я буду учиться, чтобы стать писателем и бухгалтером. Это, по-моему, будет здорово».
«Я тоже так считаю», — сказал отец. Но когда я остался один и призадумался, я вдруг почувствовал, что не смогу расстаться с зарослями, которые в чем-то были источником моей силы. Я никогда не видел большого города. Теперь он встал в моем воображении огромной сложной машиной, вокруг которой хлопочет полчище Л.И.Б. с бледными лицами и грозбухами. Эта картина подействовала на меня угнетающе, и я отправился на поиски Джо, который в это время ставил капканы в зарослях неподалеку от дома. Когда я рассказал ему, что мы переезжаем в Мельбурн, он в раздумье посмотрел на капкан, который держал в руке, и сказал: «Ты везучий, это точно. И так всегда было. Помнишь, как ты одним капканом поймал сразу 2 кроликов?»
«Да, я с удовольствием вспомнил этот случай».
Мы уселись на траву и стали говорить о Мельбурне, о трамваях и о тысячах людей, живущих в этом городе, и о том, как я стану зарабатывать 6 фунтов в неделю.
«Самое замечательное, — сказал Джо задумчиво, — что ты сможешь ходить в музеи, когда тебе вздумается. Чего там только нет, так все говорят. Конечно, я там побываю, но я хочу писать книги. В Мельбурне есть большая библиотека. Вот туда я буду ходить обязательно». «Придется тебе отказаться от верховой езды, — заметил Джо. В Мельбурне лошади исчезнут скорее, чем всюду». «Да, конечно», — сказал я и вновь почувствовал грусть. «Но трамваем ведь можно ездить куда захочешь. Тебе там, наверное, будут мешать костыли?» — задумчиво заметил Джо. «В этой толчее на улицах». «Костыли!» — воскликнул я с презрением, отбрасывая мысль о них. «Кто думает о костылях?»